мне все это.
Просто чайник. Я просто говорю, что
у нас такой вопрос, что мы когда делаем люди сама, кушаем, волхнули ворот, имеете в виду?
Принято, что это будет зрение, все это лилюни, шама.
Да.
Можно еще? Да. Виталь. Вита, Виталь, бат Александр.
Бат Александр.
И то, что мы делаем этой перке, вот это несколько вещей. Первым делом, вы знаете, что нешама и мишна те же самые буквы. Он мне говорил такую вещь, поэтому принято учить мишна-йод. Женщины обычно не учат мишна, а перке-йод женщины учат. И добавочно есть мингак учить мишна-йод с Песаха до Шавуот, а если учат также Шавуот до Рошашана, до немножко до Рошашана.
Учат до Шавуот, потом от Шавуот.
До Рошашана и учат три раза. Повторяют все перке-йод в течение трех раз. Все, прекращают. После, немножко после Рошашана. Снизу учат до Рошашана и прекращают. Потому что, как вы знаете, начиная с Рошашана, дни становятся короче. Уже днем нет времени заниматься. А сейчас не очень длинный, поэтому вот есть время заниматься. Поэтому летом принято учить после Минха перке вот. А зимой говорят только 104-й псалом.
Что-что?
Говорят, перек уфдалит после Минха. Они учат перкевод. Так это просто как конец обычай. Просто я говорю, почему мы выбрали учить перкевод. Это мишна. Рабан Гамлиэль Айомер. Рабан Гамлиэль говорит. Аселах Арав. Вестолек мина сафек. Вальтах вел асор умадут. Так, первым делом, Рабан Гамлиэль, он, тут у нас есть династия Хилеля. Мы начали уже с Хилеля. Хилель Вешамай. И Хилель начал династию. Был Хилель, потом был его сын Шимон. У Шимона был сын Рабан Гамлиэль, у Рабан Гамлиэля был сын Рабан Шимон, у Рабан Шимона был сын Рабан Гамлиэль, у Рабан Гамлиэля был сын Рабан Шимон. Значит, у нас три Рабан Шимона и два Рабан Гамлиэля. И оба Рабан Гамлиэля – это Рабан Гамлиэль бен Шимон. И два Рабан Шимона – это Рабан Шимон бен Гамлиэль.
Когда, какое время жил Рабан Гамлиэль второй?
Он жил уже после разрушения храма.
А?
После разрушения храма.
Да.
Это Рабан Гамлиэль.
Он жил в разрушении второго храма.
После разрушения второго храма. И у нас Рабан Шимон последний, третий Рабан Шимон, взял своего сына, назвал его Раби Иуда. И здесь порядок разрушен. Вот этот Раби Иуда, он тот, кто написал Мишну. Это Раби Иуда Ганаси. Раби Иуда Ганаси, это будет следующая глава, Перек Бет, начинается Раби Иуда Ганаси. Просто я сам знаю, как это, в каком это порядке. И может быть также одна вещь, потому что это именно в это время. По преданию, Рабан Шимона, который был один из 10 убитых римлянами, убили как раз сегодня. По преданию. На предание, когда убивали 10, и были периоды, когда даже постились в эти дни, когда были убиты Асерет Аруги Мальхут. У нас есть предание, в какой день каждый из них был убит. И Рабан Шимон и Раби Ишмаэль, они были убиты сегодня, завтра. Еще был сын Гилеля, он был убит вместе с Рабан, с Раби Ишмаэлем. Так, Рабан Камлиэль, а я умер, Рабан Камлиэль говорит, Аселах Рав, возьми и сделай себе рав, чтобы у тебя был один рав и не идти по многим мнениям. И мне кажется, мы это уже рассматривали, такое-то повторю. Это у нас есть мнение Гилеля и есть мнение Шамая. Если человек идет только по мнению Гилеля, он считается праведник. Если человек идет только по мнению Шамая, он считается праведник. В наше время это нельзя идти по мнению Шамая. Тогда каждый мог выбрать, по какому мнению он идет. По какому мнению раба вы сейчас выбираете, вы можете идти, вы считаетесь праведником. Если кто-то берет и делает, все сложности Рабан Бейт Шамая и все сложности Бейт Хилеля выбирает всю духу. Понимаете, вы знаете таких людей? Все то, что сложно, он делает. Вы знаете, как такой человек называется у мудрецов? Ксиль. Ваксиль бахошахиль. А, может быть, неумный человек идет в темноте. Потому что он и делает себе очень тяжелую жизнь, и не, он за этим получает никакую награду. А тот, кто делает кулот бейт хилель и кулот бейт шамай, понимаете, выбирает с каждого рава только те самые облегченные мнения, которые у них есть, так он человек называется раша.
Раша?
Да. Так надо делать не хумрут и не кулют никого, а надо делать идти по одному мнению. Значит, если вы выбрали какого-то раба, вы идете с ним все время. А вот самое неправильное, это когда мы каждый раз собираем и делаем что-то другое. Поэтому говорю, асэль-хагав, сделай себе раба, какого вы хотите, и только решайте по его мнению. Вы истолик минасафек, и если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте раба. И никогда не будьте в состоянии непонятным. Вальтарбела сагумадот. И не делайте, когда вы отделяете массер, не отделяйте массер на глаз. Омед это значит на глаз. Как вы отмериваете примерно. А что вы это делали точно? Представьте, что если вы взяли, отдали больше, чем надо, так у вас тогда ваш массер, он правильный, но вы испортили все ваши фрукты, как будто, потому что вы дали слишком много. А если вы дали слишком мало, тогда понимаете, как это? У вас массер тоже неправильный, и фруктами невозможно пользоваться. И то же самое, когда мы отделяем массер от денег, желательно отделять точно сколько надо. Значит, знать сколько. Я там заработала столько-то, я даю столько-то. Хотите дать больше, пожалуйста, но это больше будет уже как будто сверх. А не делать примерно. Я заработала столько-то, а примерно. Мы делаем это совершенно точно сколько надо. И вы знаете, что по закону мы должны дать минимум это 1/10, максимум это 1/5. Запрещено больше 1/5 и запрещено меньше 1/10. И вот в этом мы можем давать 1/10 обязательно. Если вы хотите больше 1/10, пожалуйста, только до 1/5. Больше 1/5 запрещено. И разрешено в каких-то очень особых случаях. Там, выкуп людей в плену, понимаете, какие-то случаи, когда можно дать, люди, которые умирают от голода, когда можно дать больше, чем 1/5, но так мы даем между 1/10 и 1/5. Шимон бно умер. Это Шимон, сын Рабан Гамлиэля. Я вам спрашиваю, у нас это последний. Рабан Шимон, сын Рабан Гамлиэля. Коля мэй гадали бэна хахамим, влё мацати лагов тов миштика. Все дни моей жизни я жил между мудрецов и не нашел для ему тела ничего лучше, чем молчание. И мне говорит, что не нашел ничего лучше для своей души, а даже для своего тела. Может, если человек разговаривает, потом он получает и физические муки, и не только духовные. Он сказал, что не надо. Понимаете, как-то это не только на духовном уровне нам мешает, но даже на физическом. Влёми драшикар эля массы. И самое главное, это не то, что мы учим, а это поступок. И это был спор между мудрецами, что важнее. А массы айкар у тальмуда. Более важно то, что мы занимаемся, или более важно поступок. И был очень длинный период спора. А чаману выгамру, пока не взяли и решили, то, что самое важное, это тальмуд. Тому значит учение. Почему учение самое важное? Шемивили, да и массы. И почему же они решили все-таки Тальмуд, а не массы, а не поступок? Если я говорю, что Тальмуд велик, потому что он приводит к поступкам, так поступки более важны. Почему же они сказали, что поступки более важны? Потому что поступки не приводят к учению. А учение приводит к поступкам. И не к одному поступку, а к многим поступкам. Поэтому Гадоля Тальмуд, но почему Гадоля Тальмуд? Шемивили, да и массы. И главная вещь от Мидраш, когда мы что-то учим, это массы. И когда мы говорим Шма Исраэль, перед Шма Исраэль, мы говорим Вавава Линмод Улоламед Лишмор Валасмак. Поэтому главная вещь, когда мы учим, это именно исполнять. Если человек учит Тору не для того, чтобы исполнять, это будет не главная цель, во имя чего мы занимаемся Торой. Вехоль Марбет Барим и Вихет. И каждый, кто берет и говорит слишком много, он приводит к греху. Значит, то, что говорит Рабан Шимон, это о том, что надо как можно больше молчать. И так, когда мы занимаемся Торой, мы же занимаемся поступком, мы разговариваем, так этот разговор, который нужен, но также человек должен быть осторожен, не говорить слишком много. И пример, который тут приводят мудрецы, это что за счет того, что Адам, когда он сказал Хаве, что Всевышний запретил не только есть плод, а также дотягиваться до него, вы знаете, что за счет этого произошло то, что женщина, когда змея ее взяла, толкнула на дерево, и тогда он, змея ей сказала, ты видишь, что не умерла от того, что дотрагивалась, так же ты не умрешь от того, что ты будешь есть. Так из-за чего произошел первый грех, Марбелит Бры, потому что он говорил слишком много. И если мы говорим слишком много, мы в этом также говорим какие-то неправильные вещи. Или можем довести до какого-то греха. Поэтому то, что не надо, лучше не говорить. Но это не значит, что не говорить то, что надо, это имеется в виду не говорить лишнее. Это не значит, что люди должны молчать. Потому что когда люди молчат, они это какая-то цель, надо людей объединять, а молчание оно разъединяет, оно не помогает. Тут имеется в виду не молчать, а не говорить слишком много. Тут говорится «выхоль хам марбэ». Это как-то «марбэ»? Говорить слишком много – это то, что неправильно. Это приводит, конечно, к греху. Рабан Шимон бен Гамлиэль, Рабан Шимон, который был сын Рабан Гамлиэля, есть мнение, что это тот же самый, есть мнение, что это, наоборот, третий Рабан Шимон бен Гамлиэль. Это был второй Рабан Шимон бен Гамлиэль, а это третий Рабан Шимон бен Гамлиэль. Вот это вот тот, который у него родился Раби Йода Асли. Ну как это? Асли. Рабан Шимон бен Гамлиэль. Умер. Ашлушат барин овлам хаям. На трех вещах мир держится. Аладин, валаймет, валашалу. На суде, на правде и на мире. Шенейма, как говорится в пророке, эмету мишпат шалом шифту бешарихэм. Правда и суд мира судите в ваших воротах. Это первая глава, она имеет ободок, можно сказать. Она начинается и заканчивается точно так же. Раби, когда начинается первая глава, у нее иступление, это Муше кибель Тора Мисинай. А потом вторая мишна начинает, Шимон ацадик я мишарик кнесет акдула, Шимон ацадик был от остатка ашек кнесет акдула, и он говорил, ашуша дворим аулям умит, на трех вещах мир стоит. А тут говорится, на трех вещах мир держится. Понимаете, почему это рассматриваю, как ободок? Так мир первоначально стоит в виду очень явно и очень сильно. А на трех вещах аля туа, аля авуда, вальгнут касадим. На туре, на службе в храме или молитве, и на хороший поступок. Служба в храме и молитва это в какой-то мере то же самое. Значит, что молитва это вместо службы в храме. И когда у нас есть эти вещи, мир очень сильно держится. Держится, стоит очень обоснованно. Когда за счет того, что у нас храм разрушен, у нас понятие службы разрушено, так у нас эти три столбы, они сейчас шаткие и врачи не существуют. Сейчас мир у нас не стоит, а мир у нас еле-еле существует. И как мир может продолжать существовать и продолжать быть, это за счет трех вещей других. Это три вещи, которых они не только для еврейского народа, они глобальны всюду. И если эти три вещи отсутствуют в мире, мир просто не может дышать. Это Алабин, что в мире будет суд. В месте, где нет суда, мы просто не можем там жить. Это как это, когда нет понятия, когда люди, когда нет суда, так невозможно жить в таком месте, потому что там беззаконие называется. А вместо беззакония никто не может существовать в таком месте. Анархия – это самое ужасное место. Лучше самый ужасный суд, чем анархия. Потому что жить в таком месте, где есть анархия, это просто невозможно вообще. Вторая вещь – это правда. Если люди не говорят правду, мы не можем просто... Мы что-то договорились. Я договорилась, когда я приду, я не прихожу. Вы понимаете, как-то люди не могут совершенно... Это, поэтому подчеркиваю, это не понятие, что мир стоит, это просто понятие мир держится. Валя шалом – это что люди, они, если мы все будем очень правдивы и только говорить правду, мир будет уничтожен очень быстро. Кроме правды, это пишет также Мимонит, люди должны быть и уметь быть в состоянии мира. Мир – это, как называется, пшала, компромисс. Значит, мир не может быть сам по себе. Мир мы делаем всегда между какими-то... Вот есть это и это, сейчас между ними будет мир. Вы не можете делать мир только с одним. Мир надо делать с двумя. Поэтому я это называю компромисс. Понимаете, есть одно мнение, есть другое мнение, и мы между ними делаем какой-то мир. И мир и правда, они ужасные враги. Значит, вам кажется, что мир это очень хорошо, и правда это очень хорошо. Но вместе мир и правда не может жить. Потому что я вам скажу, что я хочу вам сказать всю правду, вам не очень хочется это слышать. А когда я хочу, чтобы был мир, что я буду делать с правдой? Я не буду. Я буду как-то с ней что-то такое. И для того, чтобы мир существовал, нужно и мир с какого-то процента, и правда. Но то, что у нас главное, и тем, что мы заканчиваем, это шалом. И в иудаизме то, что имеет большую важность, это мир, чем правда. У нас считается, что печать Всевышнего – это правда. Значит, печать, она пишется, вы знаете где? У меня есть лист, и это пишется в самом конце. Мир после смерти называется правда. Улям хаймит. Значит, куда мы стремимся, это к правде. Это, как я говорю, когда вот есть письмо, и вы подписываетесь, где вы ставите вашу печать? В самом конце. Поэтому хатамошина хадош бухоймит. Печать Всевышнего правды. Понимаете, почему называется печать? Это как вы, когда вы это все уже закончили, вы в конце ставите эту печать. Но в течение всего этого письма не пользуются печатью. Потому что если будете в середине пользоваться печатью, ничего не сможет существовать. И заметьте, что тфилат амида, беркат куанин, у нас почти любая вещь чем заканчивается. И что мы говорим в ней?
Шелом.
И шелом в иудаизме рассматривается кли. Это сосуд, в котором все держится. Значит, когда у вас есть все качества, тогда, но каждое качество само по себе, как я вам сказала, оно самостоятельно. Мир – это то, что связывает вещи вместе. И поэтому мир у нас называется пакет. Саль. Или кли. Мирской кли – это какой-то сосуд, который все держится. А все остальные качества без мира, они просто делятся и разваливаются. А когда есть мир, эти все вещи, они держатся вместе. Может, я вам показываю, но это уже на уровне ремес. Вы знаете, что слово «имеет»? Оно начинается с первой буквы алфавита, потом у нас есть вторая буква алфавита, потом последняя буква алфавита. Правда, это когда вы говорите «все» и «все по порядку». Знаете, как это? А если вы не говорите «все по порядку», вы говорите «меняйте порядок», это уже неправда. И если возьмете слово «имеет» и отнимите у него «алиф», вы знаете, что у вас останется?
Нет.
Очень хорошо. Поэтому мы должны в этом мире... Как я вам сказала, мир, пусть, значит, мы стремимся к правде, но мы не живем в этом мире на уровне правды. А то, что в иудаизме имеет больше, это шалом. В каждом случае найти, как и что быть в мире. Но только такая вещь, которую я говорю совершенно в скобке, это вы знаете, что Иса и шалом то же самое гематрия. Можете проверить. Что-то названо. Считается, что это Всевышний Иса, это символика войны. Если бы Исав, его гематрия не была бы мир, мы бы просто не могли жить в этом мире вообще. А так как гематрия слова Исав – это шалом, это дает как-то, это делает так, что Исав наружно как-то, он все время проявляется, как будто он хочет мир. Он обозначил, что хочет с ними воевать, и все разрушать, и все делить, и все себе забирать.
Вот это шекер.
Да, это такой шекер.
Это за счет него шалом.
Да. Идет. Потому что шалом и имет – это не то же самое. Поэтому у Исава есть какой-то элемент иметь, но, извините, какой-то элемент шалома, но это шалом не настоящий. Но если бы у него не было этого шалома, мир бы вообще не мог держаться. Мгновение, понимаете? Исав просто этот мир бы, как называется, его бы разрушал. Поэтому Всевышний сделал такую вещь, что у них есть такая же гематрия. Можно проверить Исав. Значит, у них есть Айн, Шин и Вав. Щин в любом случае то же самое. Вав в любом случае то же самое. Айн, вы знаете, сколько это? 70?
70.
Ламет это 30, а мем это 40. 30 плюс 40 это 70. Вы видите, что это то же самое. Гематрия это вот это вот понятие того, что в мир как-то Всевышний считается, что он сделал такую гематрию из того, чтобы мы мог как-то быть в этом мире и чтобы Исав это не разносил. А кого символика это имеет, это Якова. Только снова Яков не живет на уровне имеет, он только стремится к этому. Значит, нам запрещено в этом мире жить на уровне имеет, мы только должны стремиться к имеет. А если мы сейчас будем жить на уровне имеет, мы просто весь мир разрушим. Потому что мы живем в искажении. Вы знаете, что Исав, он все время говорит, что Яков обманщик. Исав считает, что Яков обманщик. Вы знаете такую вещь? Значит, и вот как мы живем на уровне правды в этом мире, это вот как живет Яков. И это более в плане прямоты, чем правда. Если у нас понятие Яков называется потом Ишурун или Исраэль. Что это? Ишурун, вы знаете, что это? Прямо. Но не называется Эмет. У нас есть пасук, который говорит о Якова, «Титен Эмет ли Яков хасет лавахам». «Титен» — это в будущем времени. Значит, это куда Яков стремится. И, конечно, когда придет Мащиах, мы увидим, что все, что делал Яков, это была правда. Но это, то, что можно так как рассмотреть, сейчас мы живем в мире, который называется Аль-Мад-Дашик. Мир лжи. Грядущий мир – это Улам-Ха-Эмит. Это мир правды. Значит, если я смотрю в зеркало, которое оно искажено, оно какой-то мир лжи. И я в нем пробую сейчас провести прямую линию где-то. Так если я буду проводить настоящую прямую линию, когда я смотрю в зеркало, которое искаженное, что у меня получится? Кривая. Так я должна как-то провести относительно кривую линию, и тогда она окажется по-настоящему прямая. Поэтому, когда мы рассматриваем, и нам кажется, что это, мне кажется, не только Иса, это также многие неевреи всегда обвиняют евреев, что они такие хитрые, что они всегда находят какой-то... И также в законе они всегда находят какие-то лазейки. Вот это то, что значит, что мы живем на уровне Шалом, а не на уровне, или более на уровне Еша, а не на уровне Эмит. У нас нет понятия, как лавдиль или кафеандер, вот, там католический брак, или там запрещены у католиков, как называется, аборты. Значит, каждая вещь зависит от какой ситуации. У нас нет никакой вещи, что она вот такая всегда. Кроме трех вещей, это гилуй арьот, швихуд амим ва-алтаса. Все остальные вещи зависят от обстоятельств. Вот это зависит от обстоятельств, мы называем Еша. А вещи, которые не зависят от обстоятельств, это выглядит как будто квадратная правда. Иудаизм — это не квадратная правда. Она все время зависит от обстоятельств. И это со стороны кажется не имеет. Настоящая правда, как она кажется?
Абсолютно.
Абсолютная, в любой ситуации, не зависит совершенно от обстоятельств. Так это не иудаизм. В иудаизме это есть только три таких вещи. Это гилуй арьот, швихуд амим ва-алтаса. Кроме этих трех вещей, мы все время зависим от обстоятельств. Просто если рассматриваешь, у нас есть вот, и вот это Дин, Эмет и Шалом не только относится к еврейскому народу, это относится ко всем народам мира. И пока эти три вещи существуют у всех народов мира, мир может держаться. Не стоять правильно, но хотя бы держаться. Когда этих трех вещей отсутствует, мир распадается. Скажем, в Советском Союзе одна из вещей, которую решили вычеркнуть из этих всех вещей, это правда. Правда считалась вообще, хотя там была такая газета, но это считалось совершенно не... Так что произошло? Так то, что не было правды, это просто само по себе развалилось. Потому что такая вещь просто не может существовать. Это что я рассматриваю, это не нужно, чтобы кто-то пришел, стрелял или, понимаете, как-то воевал. Это просто вещь, которая не может стоять. Это говорится в книге Мишлей «Сфат эмет тикон ла ад» – «Язык правды, он существует на вечность» – «Ве ад аргия лешон шаки» – «И на мгновение язык неправды». Ват аргия, аргия — это слово рега, лешон шаки. Язык неправды, Советский Союз был язык неправды. Так это только мгновение. 70 лет у нас это такое мгновение. И когда мы говорим о тысячелетии. А сфат эмет, слова правды, они, видите, как занимались Торой до Советского Союза, занимаются Торой точно так же после Советского Союза. А КПСС уже никто этим не занимается. Вот это понятие... И поэтому и у евреев, и не у евреев, когда нет правды, мир не может существовать. Так этим мы закончили первую главу. Считается, что другие народы мира, я только, извините, что я забыла, есть три вещи, за которых пока не существуют, пока не евреи так себя ведут, они могут существовать в этом мире. Когда не евреи эти три вещи прекращают, даже эти три вещи они не соблюдают, они не могут, вот не евреи уже не могут существовать в этом мире, и происходит что-то как. Какая-то катаклизма или что-то, что разрушает мир. Только есть три вещи, а я помню сейчас только две, я извиняюсь. Одна из этого, что они пишут двум мужчинам или двум женщинам брак. Значит, когда такая вещь считается не просто законная, это даже...
Запрещено. У них разрешено.
Они не только себе это разрешают, они это даже делают официально и пишут этому, как будто рассматривают это как...
Нормально. Вот это недавно
только. Да.
Узаконено, значит, не что такие отношения узаконены. Это кого-то это считается еще нормально. Когда такая вещь, такие отношения, им дают ктубу. Ктуба.
Удостоверение.
Удостоверение.
Хавайзер делает еврей.
То же самое. Это еще какое-то то же самое и в этом, и в этом. Значит, момент есть тут разница. Тут не говорится, когда они так себя ведут. Тут не говорится, когда они так себя ведут открыто. Тут рассматривается, когда такие отношения считаются законными, как семьи. И когда они начинают продавать мясо людей, с надписью «Тут продается мясо людей».
Афишируют.
Афишируют. Где там где-то ваши люди? Сейчас я не знаю, что до другой вещи не дошло. И есть еще третья вещь, которую я забыла. И когда другие народы доходят до такого уровня, тогда мир не может существовать. Потому что тут мы говорим, на чем мир держится, поэтому я говорю вот эти три вещи, на них мир может держаться. Когда люди переходят эту грань, мир уже не может на этом держаться. У мира как будто нет возможности продолжать существовать. И тогда мы переходим к следующей мишне. Это мы сейчас мы закончили первую главу и переходим к второй главе. Раби умер. Раби это имеется в виду Раби Иуда Ханаси. Он обычно его называют Раби, хотя его звали Иуда. Он сын Рабан второго, он сын третьего Рабан Шимона и второго Рабан Шимон бен Гамлиэля. Понимаете как? Потому что был один Рабан Шимон, который не был сын Рабан Гамлиэля. И его он первый человек в истории, который называется, ему добавляют титул святой. Его обычно называют Рабейну Хакадош. И что значит, потом у нас есть еще некоторые люди, которым добавляют им титул Кадош, скажем, мы называем Раб Орахаима Кадош, Альшеха Кадош, Ария Кадош, Шла Кадош, у нас есть несколько людей, которым добавляют титул святой. Первый был Раби Иуда Ханаси. И что значит святой человек? Рассказывает про Раби Иуда Ханаси, что он был очень богатым человеком. Личный друг Антония, который, значит, у него были великолепные отношения с римскими властями. И у него на столе всегда был и летом, и зимой редисочка и салат. Может быть, вы помните, что когда-то в России зимой редисочку и салат было невозможно достать. А человек, у которого на столе и зимой, и летом редиска и салат, это, понимаете, что показывает? Не просто богатство, потому что есть даже за деньги, когда невозможно такое достать. Это же у него и зимой, и летом все было на столе. Даже это неописуемое богатство. И не только, что у него есть деньги, а что у него есть все возможные возможности пользоваться этими деньгами и достать все, что он только хочет. И он, это значит, человек, который имел и мог, и у него все было. И он всем этим пользовался только во имя Всевышнего. Значит, святой человек это не тот, который отлучается от всего, ничем не пользуется. А святой человек это мрот человек, который он имеет все, пользуется всем и пользуется всем только правильно. Это как мы называем святого? Это же забирает своей смерти. Он поднялся на крышу, поднял свои 10 пальцев Всевышнему и сказал: Всевышний, ты знаешь, что от всего этого мира я даже не имел удовольствия от моим маленьким сыном. Хотя и только о нем говорится, что у него все это было всегда. Потому что все, что у него было, он пользовался во имя Всевышнего. И это то, что мы называем святого человека, святой человек. И он, как вы знаете, написал также мишну. Он так, когда у него была такая возможность, за счет этого богатства, он собрал всех мудрецов и записал мишну. И когда он родился, может быть, вы тоже знаете, тогда был запрет делать обрезание детям. И ему родители сделали обрезание, и по закону и его родителям надо было убить. А так как его отец был глава всего еврейского народа, это было немножко какого-то невозможно. Они думали, что это приведет к очень большим беспорядкам. И тогда взяли его родители и его и послали в Рим. В древние времена они не были настолько хорошие, как сейчас, и в тюрьмах никого не кормили. И если сейчас их послали в Рим для того, чтобы там их судить, они должны были сами себе найти место, где жить, пока их вызовут к суду. А так как Рабан Шимон был глава еврейского народа, он часто ехал в Рим ходатайствовать еврейский народ, у него там были друзья. И он остановился у них. И как раз у этих друзей в это же время родился ребенок. Антоний. И тогда мать Раби Иуда Ханаси оставила Раби Иуда Ханаси в доме у этого римской госпожи, а взяла маленького Антония, который не был обрезан, и принесла вместо этого его к римскому императору. И тут видно, что нет никакого обрезания. И в это время она его кормила. И считается, что вот то, что она кормила его, доказать, что это ее ребенок, это привело к тому, что потом он был настолько в хороших отношениях с Раби Иуда Ханаси. Значит, он как будто родился для того, чтобы спасти Раби Иуда Ханаси. И Раби умер. Раби Иуда Ханаси говорит: «Эйзу дерх ишара шиабур луадам». Какой правильный путь, который возьмет и выберет себе человек? Дерх ишара, если видеть, не говорится дерх имит, говорится дерх иша. Или дерх иша. Дерх у нас женского рода. Значит, то, что мы ищем в этом мире, это не прямой, не путь правоты, как он сказать, правды, а именно самый прямой путь. А самый прямой путь, он в каждый момент, знаешь, что такое прямая линия? Она очень зависит от того, что происходит в две точки, которые рядом с ней. Самый прямой путь, это как самый короткий путь. А самый короткий, он очень зависит, что происходит вокруг. Поэтому мы каждый раз должны посмотреть, как и что будет самое хорошее. Шиево, который выберет себе человек, и как это надо. Кольши тиферет лосия, ве тиферет ломинада. Этот путь должен быть прелесть для того, кто ее сделал. И вопрос, кто ее сделал. Это не может быть для Всевышнего, что будет прелесть для Всевышнего, который сделал человека. Ветиферет люмина адам. И прелесть также самому человеку. Что это было и Всевышнему хорошо, и нам хорошо. И считается, что человек, он его судит два. Его судит Всевышний, его судит его страсти. Если мы берем и слушаемся Всевышнего, нам очень плохо от наших страстей. Если мы слушаемся страстям, нам очень плохо от Всевышнего. И на иврите у нас есть выбрали два слова, которые очень похожи. Йоцер – это Всевышний, который нас сотворил. А Йецер – это страсть. Так ой ли ми йоцри, ой ли ми йецри. Если мы делаем так, что нам хорошо для нашего Йецера, нам очень плохо от нашего Йоцера. Если мы слушаемся Йоцер, ой ли ми йецер. И что, значит, путь должен быть такой, что самому человеку была прелесть, и имеется, чтобы люди так, чтобы когда человек так себя ведет, и люди его хвалили. Потому что людям нам также важно, и это будет рассматриваться в конце третьей главы, что насколько и как люди к нам относятся, это показывает, насколько мы хороши. Потому что человек часто он не может знать, он прав, он не прав. И как люди относятся к нам, это доказывает так же, как Всевышний относится к нам. Это будет не всегда, но есть какой-то, на каком-то уровне это также какая-то мерка. И человек должен делать, не только делать правильные вещи, а мы должны сидеть так, чтобы у нас от этого была прелесть. И это понятие, что человек не может сказать, я делаю правильный поступок, что люди о ней думают, только у нас не такое, человек должен быть очень думать также о том, что о нем думают. Мы должны быть чисты и перед Всевышним, и также перед людьми. И рассказывается про Муше, он же получил очень много золота и серебра, и меди для того, чтобы построить мешкан. И у нас есть в конце книги Шмот целая недельная глава, в которой Муше делает отчет. Что он сделал с каждым серебром, что он сделал с каждой монетой золота, что он сделал с каждым. И это очень много посылков. Для чего Муше это делает? Хотя люди же ему верят, это же Муше. Но у нас мы должны рассказать всем, чтобы никто нас не подозревал. Но здесь предание, что он получил, было 603 550 евреев. А 600 тысяч монет Муше взял и сделал, он их исплавил и сделал такие подножья для столбов. А 3550 он не помнил, что с ними сделал. И это относительно, это же был полшекеля, так это 1775 монет, вот не так много. И Муше не знал, что он с ними сделал. Считайте, что эти 3550 евреев, они были на самом низком уровне, и поэтому они с Муше вообще не имели никакую связь, он даже не мог помнить о них. И когда брали и делали что-то с монетами, чем человек, когда он отдавал, давал с больше сердцем, тем так и не пользовался. И вот эти 3550 Муше использовал для двора. Это там сделали из этого золота крючки и также обмотали столбы. И его предание Муше не знал, куда он их делал. И он ужасно переживал, что будет, что я скажу людям. Пока Всевышний пожалел, и Муше это вспомнил. Поэтому должны быть вести себя так, чтобы это была прелесть, понимаете, как это, чтобы не только было, чтобы мы знали, что мы делаем правильно, но делать в такой форме, чтобы «Тиферет ло мин адам», чтобы было человеку от этого прелесть. Мы должны быть осторожны. Легкой мицвой, как мы осторожны, так же самой тяжелой мицвой. Потому что мы не знаем, как Всевышний награждает и какую награду дают за мицву. И всегда у нас символика самой легкой мицвы – это шилуахакен, когда берут, когда мы находим гнездо птицы, и мы ее должны послать, если мы хотим взять ее птенцов или ее яиц. О ней говорится «лемали тахар» или «таврах лахах таймин», что тебе было хорошо, и ты жил долго. Самая тяжелая мицва – это уважение родителей. Считайте, что это самое тяжелое. И они говорили то же самое. И как это может быть, что две такие, одна совсем легкая, одна вообще не стоит ни копейку денег. Совершенно случайно я, только если я нашла, если я не нахожу, я не должна это делать. И потому что я хочу эти яйца или этих птенцов. И как может быть, что у них у обоих есть то же самое награда. И Мидраш на это говорит, мы не знаем, какая награда за мицвот. И как это, Мидраш дает такую притчу, что одного царя, он взял, он, у него было очень много саженцев, И он хотел, чтобы ему посадили великолепный сад. И он подумал так, если он скажет, какая будет оплата за каждую посадку такого дерева, такая оплата, за посадку какой-то маленькой травки будет более маленькая оплата, все бегут и будут только что сажать. Траванные деревья, а маленькие цветочки никто не будет сажать. Царь сказал, я никому не рассказываю, что я оплачиваю за что. И тогда все побежали. И что делали? Сажали все. А если бы царь сказал, какая будет оплата за что, люди бы чем-то занимались, а чем-то вообще не занимались. Есть такое понятие, что в каждом поколении есть какая-то мицва, которая она более дорогая. То есть мне каждый раз все мицвоты не такие же. И есть периоды, когда какая-то мицва она более популярна, а есть какие-то мицвы, которые менее популярны. И в каждом поколении та мицва, которая самая непопулярная, она в это поколение самая дорогая.
А никто не знает.
И обычно мы это знаем тем, что это никто не хочет делать.
Чуть-чуть.
Это никто не хочет делать обычно. Это то, что меньше всего хочется. В каждом поколении что-то больше всего хочется, больше всего уважаемо, и все об этом говорят. И в каждом поколении есть какая-то мица, которую вообще никто не хочет. Что?
Какая?
Скажем, я не смею, ты можешь сказать, что муж говорит, что он в наше время у нас мицвот бен адам лемаком очень популярен. Есть очень много хумрот, мицвот бен адам лемаком. А мицвот бен адам лехавро есть меньше хумрот. Что это? Общество, в котором мы находимся. Так вот, наоборот, так вот для каждого общества есть его, поэтому я рассматриваю, каждое поколение, в каждом обществе есть его мицва, которые самые, да, есть его мицвот, которые дорогие, его мицвот, которые менее дорогие. Что-то более популярное. Что в нем мы как будто вроде что-то чуть ли не как стало. Понимаете, как это? Это как будто намного легче становится. А есть мицвот, который надо быть немножко против всех, это намного тяжелее. Это то, что мы говорим, что «эна таюдема там с вашим мицвот». Никто не может знать награду мицвот, потому что в каждом поколении они, и в каждом обществе, даже в том же самом поколении, они меняются. Потому что награда за мицвот – это не за что. Есть у нас… А как мы знаем, какая мицва легкая, какая мицва сложная? У нас тут есть две вещи. Сложная мицва – это что наказание на нее более маленькое, а хамуа – это когда наказание на нее более тяжелое. А есть понятие награды. А награды у нас нет в Туре вообще. И у нас рассматривается в конце пятой главы. Хотите, можете посмотреть, если у вас есть пятая глава. Там у нас это самое конец. Это Бен Хей-Хей говорит сын Хей-Хей лефон цара ага. Это говорится на арамейском по мукам награду. Значит, награда за мицвот, она не идет за счет, это строго или легко, она идет по, насколько вам было тяжело в этот момент делать эту мицвот. Это очень индивидуальная вещь. Поэтому мы не можем сказать вам, какая будет награда за мицвот. Понимаете, это очень индивидуально. Поэтому говорю, в каждом времени, в каждом обществе это что-то другое. Только если мы посмотрели, но даже хотя просто если я рассмотрела эту мицвот, тут есть такая странная человек, которая зовут его Бен-Хей-Хей. Что такое Бен-Хей-Хей? Есть у нас предание, что за человек сделал гиюр. Это был в периоде, когда было запрещено делать гиюр, и за гиюр полагалась смертная казнь. Так не могли говорить его имя, это было как-то опасно. Его называли Бен Хей. Почему так его называли? Потому что когда Авраам сделал гиюр, что ему добавили? Хей. Поэтому назывался сын Хей. Сын буквой Хей.
Кто бы сейчас сделал гиюр?
Римин. А до него говорится Бен Бакбак, это тоже был тоже человек, который сделал гиюр. И почему он назывался Бен-Бак-Бак? Потому что Бек – это 2, а Гимель – это 3. Что это 2 плюс 3? Тоже 5. Так у них были 2 мудреца, и они, понимаете, каждого называли гематрией какое-то другое, которое связано с этой буквой Хей.
Есть это,
да, это в конце 5-й. Ше-эн от Айудема там с хашу мицвот. Никто не знает награду за мицвот. Ве-эвэм ахашем эфсед мицвах негет схара, усхара верак негет амур. Теркат нам... Учиться так, чтобы нам было все-таки легко взять соблюдать. Как мы говорили, у нас есть Ецер, у нас есть Юцер. И Ецер у нас, тянет в одну сторону, а Всевышний нам запрещает говорить нам что-то другое. И нам очень тяжело. Для того, чтобы нам помочь, говорит нам Раби Иуда Анаси, берите и каждый раз взвешивайте. И делайте расчет. Херсет мицва кнегет цха. Сколько вы выиграете, когда вы сделаете мицву, и сколько вы потеряете? Потому что когда мы делаем мицва, я думаю, что мы теряем. Мы теряем время, мы теряем какое-то удовольствие, которое могли в это время сделать. мы что-то теряем. И что вы выигрываете? И то же самое, когда вы делаете плохой поступок. Что в это время выиграли и что в это время потеряли?
Надо взвешивать.
Что да?
Надо взвешивать.
И это человеку помогает. Так считать рабью давности. Скажем, одна из вещей, это что я сейчас буду делать какой-то очень плохой поступок. Я получу сейчас громадное удовольствие. А что будет завтра, когда я проснусь? Угрызение совести? Стоит или не стоит? Понимаете, как это? То же самое, я сейчас хочу сделать хороший поступок, но это так тяжело, что он мне скажет? Сейчас будет сильно думать смеяться. А что будет через 10 лет? Как я буду об этом думать? Я буду сожалеть? Понимаете, как это, что я сейчас этого не сделала? Или я же буду сожалеть? Потому что я кого-то продала свою честь во имя того, что мне было жалко, что он мне скажет сейчас эти 5 минут. Поэтому, когда человек взвешивает, это ему дает, он может видеть эти вещи совершенно по-другому. И это у нас рассматривается, папа очень любил это рассматривать, это говорится, приводится там из Яты Шилами, это говорится также в Гемаре. Алькен Юмбога Мушлим, это говорится, мы сейчас у нас будет Паршат Корах, а потом после Паршат Корах у нас будет Паршат Хукат. И Паршат Хукат рассматривается, что были, когда мы взяли и захватили, мы воевали с Сихоном Богом, с Сихоном, когда мы воевали, мы его захватили, и там у нас вдруг говорится такая Алькен Юмбога Мушлим Боу Хешбу. И поэтому, значит, простое объяснение, кто такие Мушлим, это имеется в виду Бильам, его отец Беор, потому что Бильам, он говорил Ваисами Шалова Юма, и он говорил свои притчи. И Алькен Юмбога Мушлим, так будут говорить те, кто пишут притчи, или говорят притчи. Боу Хешбон. Идите, захватывайте город Хешбон. Это был город, значит, Амон и Муав, Бильам сказал Сихону пойти воевать с каким-то городом, и сказал ему, ты сейчас победишь. И Сихон взял, пошел, победил Хешбон и захватил. А в устном предании говорит, Алькен Юмбога Мушлим Боу Хешбон. Если вы хотите, Лимшоль Боу Ахэн, властить над Мушлим, тогда не как кто-то говорит притчи, а если вы хотите взять и властить над вашими спастями, это как это Мушлим, Боу Хешбон, не идите в город Хешбон, а Су Хешбоно Шерулам. Я время Хашеве, понимаете, как вот делать вот этот расчет. И какой расчет? Рассматривайте, что вы выигрываете, рассматривайте, что вы теряете. Сихон тогда взял и захватил город Хешбон. И получил очень много почета и очень много денег. Но потом евреи, когда взяли и хотели пройти войти в Израиль, они попросили пройти через него. А если бы он не захватил Хешбон, мы бы с Сихоном в жизни не встречались, он бы нас не интересовал. Потому что он захватил эту город Хешбон. А мы как раз должны были войти в Израиль через Хешбон. Мы бы стучались. Он сказал, нет, не хочу. Мы с ним начали воевать, и мы тогда взяли и захватили. И разрушили его, и от него ничего не осталось. Так тем, что он взял и вел себя нечестно. Напал на государство, которое вообще против него ничего не имело. Может, только он решил, что нужно его захватить. Он потерял всю свою жизнь и все свое имущество. Видите, сет мицва, кнегецха. Он тогда получил громадное удовольствие, и потом взял и все потерял. Так если вы хотите быть нормальными людьми, мушлим бахухахэм, властить над вашими страстями, идите в Хешбон, делайте вот такой Хешбон, а если нет, вы будете как Сихон. Сихон на иврите, значит, такой сьях на иврите. Сьях. Вы знаете, какое животное так называется?
Которое очень...
Маленький же ребенок называется сьях.
Сьях.
Вы знаете, сьях. Сьях – это же ребенок. Так если вы не будете делать этот Хешбон, вы будете как сьях. Знаете, Сихон, как маленький... А Сихон – это значит не просто жеребенок, а малюсенький жеребенок. Потому что когда я добавляю ват и нун в конце, это еще более большое уменьшение. И Ир – это уже был город. А если оставить другие немножко точки, Айл – так называется маленький остров. Так или вы будете человеком, который властит над вашими своими страстями, или вы будете как маленькое животное, потому что взрослое животное, у него хотя бы инстинкты как-то выработаны. А у маленьких животных, у них даже инстинкты не выработаны, и они же себя ведут, понимаете, как это совершенно даже для животного нехорошо. Так если мы хотим себя правильно вести, мы должны делать хешбон. И рассматривать, что мы выиграем в этом поступке, и что мы потеряем. Истакель вишлюша дворы, смотрите на трех вещей, вэна табали диавера, и ты никогда не придешь к греху. Да, мали-малевых, знай, что выше тебя. Какие три вещи? Айн руа, глаз все видит. Вэозен шумат, и ухо все слышит. Вэхоль масеха бисепарных три. И все наши поступки записаны в книге. И это значит, что Всевышний, он и рассматривается, что когда-то, когда люди понимали и знали, чувствовали это, тогда эти вещи были только в абстрактной форме, а когда мы стали другими, в наше время уже есть по-настоящему, что все записано, и все можно видеть, вот нам даже можно показать на фильме, и все наши вещи также нам показываются и записаны. Значит, все, что человек делает, все видят, все слышат и все записано. Есть это и в плюсе, и, как вы понимаете, в другой стороне также. Этим мы можем быть сложно. Пожалуйста. Потом у нас что-то?
Один дух.
Да, это мы рассмотрели три мишниют. Нахон, мы рассмотрели. Нет, четыре мишниют. Нет, там три. Там мы рассмотрели три, и здесь мы рассмотрели четыре мишниют. Здесь мы рассмотрели Рабан. Рабан Шимон, внук, что он говорит. Да. Потом, что говорит Рабан Гамлиэль, его сын, потом Рабан Шимон Гамлиэль, и потом Раби Иуда Анаси.
Мне пришли два мальчика свататься, и такие сипанские мальчики, какой-то храк Адам Аруш из Кирьят-Сефера, очень известный, никто из нас не знает, что это такое. Вот, к рабу Аруш не имеет отношения, они мне сразу так объяснили, они мне сказали, даже, может быть, вы знаете, что это такое. Такие мальчики больших черных кипов, страстные. Вот. И я, значит, ненароком, ну, мне же девочек много пристраивают, и красивый мальчик, который у нас, может, не то, что наши, которые в глазах наших девочек. Вот. И я выхожу, сейчас провожала кого-то. И вижу, сидит напротив моего дома, значит, такой, и они мне показали в своей там аппаратуре, вот это наш раф, они такие гордые, вот он такой замечательный человек, вот он взял вот этого мальчика к себе домой, у него дома живет, вот. Они такие, они, значит, я знаю, что я здесь мучатся, и потом они работают в разных, там есть своя идеология, вот. И я выхожу проводить одного из них маме. Рафа Мамадаш, значит, его же Буэн Букер Кисе Раханю Шилат Мазуз.
Рав Мазуз был известный каббалист, фарский каббалист.
Нет, это Талмид.
Рав Мазуз.
Рав Машаш.
Машаш, это был главный раввин Иерусалима.
Нет, ничего вот это вот нет. Конечно, ничего не знаю, ничего не понимаю. Нам, слава Богу, со своими разобраться.
А Машаш был. Александр, он был уже такой спокойный очень.
Я выхожу, и, значит, напротив моего дома на скамейке сидит человек весь белым. В сандалиях, белых подштанниках, белых одеждах. А я выхожу с одним из мальчиков. И, значит, и еще там кто-то. Я так смотрю, я вспоминаю, что это что-то такое похожее на то, что он мне сейчас показывал, наш раб. Я к нему поворачиваюсь. Он говорит, а вы хотите, чтобы я вас познакомила с нашим рабом? Это наш раб. Ну, я подхожу, очень уважительно. Все, этот мальчишка сразу у него целует руку.
Да, это спадает.
Вот, и что мне делать? Мне продолжать иметь с ними дело или нет?
То, что они в белом, это значит, что они себя считают каббалистами.
Я конкретнее
вопрос. Это надо.
Я понимаю,
надо. Это надо
мальчики, он один там, у него, я знаю, там магазин его папы, он в нем работает и учится, большущие такие черные кипы. Второй мальчик очень такой, очень хороший, чистое лицо, такие, шумные.
Знаете, кого спросите? Спросите Араф Грилевса. Есть связи с Яковом, знаете, есть такой каббалист Араф Яков. У Араф Грилевса есть с ним отношения. Не-не-не, в Иерусалиме. И я думаю, что он может сказать, что это точно за течение. Потому что надо кого-то, кто понимает вот изнутри, понимаете, что это точно.
У меня есть девочки, скажем, которых не ищут.